Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен ответственности. У нас в гостях представители разных конфессий и разных гендеров. Татьяна Викторовна Риховская, финансовая управляющая, управляющая делами протестантской общины Церкви Божией в Царицыно. У нас в гостях Евгений Владимирович Сарапов, психолог и сотрудник радио «Деус», протестант, человек высочайшей ответственности. И у нас в гостях римо-католический священник, отец Кирилл Горбунов, который представляет церковь, которая, по-моему, просто вот ответственность переливается через край, как фонтан. Я пригласил вас, чтобы узнать, как можно совместить ответственность с христианством, потому что, мне кажется, все время адвокатом безответственности. Потому что мне кажется, что с чисто вот какой-то высокой богословской точки зрения, либо я отвечаю, либо Христос за меня отвечает. Мне нравится последний вариант. Не то, чтобы я поверил в Христа, потому что вот он за меня. А потому что я вдруг, попав вот в христианство, обнаружил, что тут нет ответственности. Мне это очень понравилось. И вдруг я встречаю христиан, которые говорят, что ответственность есть. Я испугался и пытаюсь теперь понять, что происходит. Татьяна Викторовна, финансовая ответственность – это вообще, это апофеоз.
Ну да, финансовая ответственность – вещь отдельная, а по поводу христианства, а как же вера без дел мертва? Это, собственно, про ответственность, это, ну, милость Божья к нам, это его милость к нам, но наша ответственность – жить достойной жизнью.
Я думал, что если я сделал доброе дело – в христианстве. Вот если там в марксизме и еще, то это да, это ответственность. А если в христианстве, то просто от балды, от радости. Я взял и сделал доброе дело. Значит, вера живая. А не то, чтобы я в ответ на благодать. Если я в ответ, то это совершенно как...
А если я не делаю доброго дела? Если я делаю злое дело и при этом надеюсь на благодать?
Ну, тогда не христианин вообще. Чем вы делаете злые дела?
Нет.
Фу, слава Богу.
Я стараюсь делать добрые.
Хорошо, давайте начнем с финансовой части, потому что она, видимо, древнейшая в понятии ответственности. И затем она становится метафорой уже за пределами денег. Но в Евангелии денежные образы сплошь и рядом. Это ведь из Священного Писания, какой выкуп даст человек за свою душу. Подразумевается, что никакого не даст, потому что моя душа бесценна. Значит, у моей ответственности есть, видимо, четко очерченные пределы.
Но ответственность наша, прежде всего, все-таки перед Богом. И ответственность, она наступает в момент... Финальная ответственность наступает в момент нашей смерти, когда мы даем ответ пред Богом за то, что мы сделали, за то, что мы совершили. А здесь пока так, цветочки.
Хорошо. Перехожу к конкретному примеру. Вы бухгалтер протестантской общины. Вы украли 1 000 000 рублей. Вы их пропили, прогуляли, потратили на своих троих... детей, да? Троих.
Трое.
Вы можете нести какую-то ответственность?
У нас был случай в церкви, конкретно в нашей поместной, когда одного человека ему доверили, приблизили, скажем так, к кассе. Этот человек украл эту кассу. Он украл. Прошло 2 недели. Церковь, естественно, молилась за то, чтобы, ну,
то есть он с ним
чтобы
удалился.
Деньги вернулись хоть как-то.
Он украл и удалился.
Он украл и удалился, естественно, он исчез. Через 2 недели он пришел. Он покаялся, он сказал, что, ну, денег нет, я их уже все потратил, ну, простите меня, но вот попутал, простите. Его приняли обратно, ничего не доверили, но смотрели, его приняли. Прошла неделя, он украл опять. Церковь начала молиться дальше. Прошла, не знаю, 3 дня, человек, к сожалению, скончался. Вот... Та сфера ответственности, которую человек несет за то, что он делает, ну, зло церкви. И эта ответственность, ну, как бы это его общение с Богом, это не его общение с людьми.
Как удачно, что я православный.
То есть, если бы он в течение 50 лет продолжал воровать и каяться, вы бы его не привлекали к ответственности, не наказывали, и божеский суд совершился бы.
Нет, мы заявили в милицию, мы написали заявление в милицию, естественно, ну, естественно, сразу же, как
почему
обнаружили.
Почему же естественно? Это для неверующего естественно.
Почему?
Для христианина,
ну, мы же в государстве, мы живем в государстве, ну, кесарю кесарево, мы как, должны соблюдать
вору,
закон.
А ворова?
Это его ответственность перед государством и перед обществом.
А ваша ответственность молиться у помощников? не получается, что вы как церковь проявили некоторую безответственность, давая человеку второй шанс, третий шанс, четвертый
милость,
шанс?
Милость. Это не безответственность. Ответственность, она пред Богом и пред государством. А наша обязанность...
То есть, проявив милость, вы потом готовы были его наказать? Или вы...
Одновременно, я так
понял. Нет, подождите. Но то, что
мы... Наказывать его нужно было точно.
Да? В любом случае, детей наказывают. И это не проявление жестокости, это не, это проявление любви, чтобы человек перевоспитался, чтобы ребенок вырос достойным гражданином.
То есть милость нужно проявить для того, чтобы его не убить, от злости, от агрессии, от, мало ли, то есть своровал еще, а
если когда ребенок просит прощения, его прощают.
Вот у меня четверо детей, я бывало чуть, я готов был, я боялся, что я сейчас нанесу тяжкое телесное повреждение. Я чувствовал, что если я не проявлю милость сейчас, я не смогу управлять своим гневом, не смогу правильно наказать. Как я понимаю, милость нужна для того, чтобы в меру наказать. Больно, но не увечья, да, нанести, моральное или физическое.
Я тебя не больно убью,
мне
как
кажется, бы. Немножко разные категории.
Так. Давайте спросим человеку, у которого не так много детей. Зато у которого много ответственности. Пресс-секретарь диацезии. Отец Кирилл, ответственность возможна без наказания?
Мне кажется, что прежде всего надо сказать, что ответственность по-настоящему невозможна без любви. Да? Что ответственность исчезает тогда, когда она не подчинена любви. И для меня важно то, что ответственность, она в буквальном смысле связана с пониманием человека как ответа. Да, в немецком языке это все очень красиво, что Бог, сотворивший мир, это слово, а человек – word. Да, человек – это antwort, да, то есть ответ, который дается в ответ на милость и любовь Бога, сотворившего мир и человека. И поэтому ответственность – это и есть позиция человека по отношению к Богу, сотворившему его. Можно сказать, играя словами подобным образом, что ответственность – это ответ на завет. Ответ – это ответ на завет, который Бог с нами заключает. И поэтому наказание – это то, что следует, когда человек нарушает этот завет, когда он живет не в соответствии с этим принципом ответственности, который и есть жизнь благодатная, жизнь упорядоченная, жизнь праведная. И мне кажется, что мы часто используем, когда вы прислали эти тезисы, мне показалось, что вы часто оперируете таким, можно сказать, совковым понятием ответственности, да, как чего-то такого исключительно навязанного извне, чего-то вредного на самом деле для человека, да, то, что ограничивает его свободу в плохом смысле слова. Тогда как ответственность – это как раз ограничение моей свободы добровольное в ответ на присутствие Бога и другого человека. В ответ на то, что я учитываю их интересы, и моя жизнь становится ответом на вот это общение, которое между нами возникает.
От имени безответственных спрашиваю, а в чем тут добровольность? Извините. Как говорится, я не просил меня рожать.
Этот ответ хороший, в смысле, вопрос хороший, и каждый из нас для себя по-разному до нее... И протест на это, наверное, это какая-то неизбежная часть становления личности. И он происходит, пока за ним не переживается любовь. Да? Любовь, которую невозможно объяснить какими-то, мне кажется, логическими категориями. Да? Когда человек воспринимает благость Вселенной, в которой он сотворен, благость Бога, благость других людей, которая есть, несмотря на весь грех, который искажает наши отношения, да, человеческую жизнь, человеческое общество. Мы это чувствуем каким-то образом. Тот, кто этого не чувствует, тот, конечно,
мы понимаем, сейчас, кто не прыгает, тот москаль.
А вот если вы, например, меня любите, вы из чувства любви возлагаете на меня ответственность или ждете, когда я возьму на себя ответственность?
И то, и другое, да, потому что...
Вообще, это протестант спрашивает об этом католика, это очень многозначительно звучит. Потому что отвечает Евгений Владимирович за Лютера, за то, что он не ходит на католическую мессу, а ходит в протестантский храм.
Нет, есть ответственность, которую я на вас возлагаю, то, что называется минимальное, например, то, что вы не будете меня оскорблять, мою веру, мои убеждения, да, и так далее. И это то, чего я от вас ожидаю. То есть, если вы поведете себя по-другому, я сочту вас безответственным человеком. Но есть другая степень ответственности. Будете ли вы дружелюбным по отношению ко мне? Да? Захотите ли вы услышать мою точку зрения или будете отстаивать свою до конца? Это уже какая-то другая сфера ответственности, которая возникает скорее как дружба. Как
получается, что вы предполагаете, что я знаю, как я должен себя вести среди людей. А если меня не научили, не воспитали? Вот в Ветхом Завете, я помню, царь, он был хорош, но когда они нашли книгу, Тору, и стали читать, и он говорит, так мы ничего не соблюдаем, оказывается, и скоро тут будет кошмар просто. Предположим, что я мало знаю. Я хороший человек, но я вообще не в курсе, да, вот этих... той ответственности, которую вы от меня ожидаете, тогда что делать?
Раб, который не знал, меня да, бит будет меньше, да, как говорит Христос. Да.
Меня будут бить меньше.
Я, наверное, советский человек, но я помню, что незнание закона не освобождает от ответственности. Или все-таки чуть-чуть освобождает. Или в христианстве освобождает, а в светском законодательстве не освобождает.
Не, ну, конечно, если мы говорим о грехе, то... Мы понимаем, что одно дело материя греха, которую человек совершает, она может быть очень тяжкой и ужасной. Другое дело, что для того, чтобы этот грех был смертным, да, если чтобы он был именно разрывом отношений с Богом, это должно быть намеренное, осознанное действие, свободное.
Вы сейчас научите слушателей, они пойдут упражняться.
Надеюсь, что нет.
А все-таки вот если брать детей, потому что детные вы наши гости. И от имени всех детей заявляю решительный протест. То есть голосовать я не могу, денег мне не дают, свободу выбирать школу мне не дают, ходить в школу, не ходить тоже мне не дают. В общем, мне ничего не дают, зато в смысле ответственности. Вагон и маленькая тележка. Я все должен, я за все отвечаю. Носки, значит, зубная паста, уборка комнаты, ходить. По-моему, это нечестно. Ответственность должна быть пропорциональна, в общем...
Возрасту.
Возможностям. Если вы 40-летнему мужику не дадите возможность, а будет требовать ответственность, будет советская интерпретация ответственности. У вас сколько детям-то?
У меня старшему 10, но мне очень приятно, когда приходит мой старший сын. Это вот как бы та ответственность, которую я не возлагаю. Я не возлагаю на детей ответственность, обязанность читать Библию. Но мне очень приятно, когда в этом году ко мне пришел мой сын и сказал, мам, купи мне собственную Библию. Я решил ее читать каждый день.
И вы ему сказали, ты теперь вот большой, вот заработай и купи сам.
Нет, почему? Я очень обрадовалась и сказала, конечно, сынок, самую лучшую тебе куплю. И рада такой ответственности, что ты решил это делать.
А все-таки надо было бы дать урок, что... За халяву-то никто не будет отвечать. А он прямо сказал, подари.
Ну, он потащил меня в магазин и сказал, давай мы купим.
Безответственно.
У меня сын прошел всю игру World of Warcraft, дошел до 90 уровня, на 90 уровне еще прошел все уровни и стал одним из предводителей этих легионов. И он постоянно играл в эти игры. Я постоянно был озабочен тем, чтобы его отвлечь. Он брал на себя ответственность свой интерес реализовывать. Он боролся со мной. Ему было интересно играть в компьютерные игры. Мне было интересно его привлекать к школьным предметам, чтобы он их учил. Возникал конфликт. И я смотрю, дети постоянно берут на себя ответственность за свои действия. Постоянно. Они даже чаще это делают, чем я. Они, может быть, играют, или они вредничают, или они радуются, но они более активны. И чем более они активны, тем больше ответственности они берут на себя. В этом смысле, я думаю, что у них свободы еще больше. С них спрос меньше, это раз. А во-вторых, свободы больше, потому что они что хотят, то делают, и им позволено, потому что они дети. Они не боятся ответственности. Если они что-то сломали, ой, простите меня, я там не знал или не хотел... И пробуют, действуют, ищут, почему задают, и не боятся ошибаться. В этом смысле, мне кажется, мы взрослые менее ответственные. Дети более ответственно себя ведут в этом смысле. Познание, развитие.
Ну-ка, при слове ошибаться, мои глаза опять поворачиваются к Римо-католической церкви.
Мне кажется, прозвучала очень важная вещь, что Детство – это время осознания своей ответственности, главное – ограничения своей ответственности. Потому что с ребенком…
Самоограничение.
Какая проблема с ребенком? Что когда его наказывают, ему трудно понять, что это не значит, что он плохой. Это то, что он сделал что-то плохое, и его наказывают, не значит, что он плохой. И вот именно этот переход… вот этого ограничения ответственности. Я отвечаю за то, что я сделал что-то неправильное, но это не значит, что я плохой как таковой, как человек, как ребенок, как дитя Божие, да, в большом смысле слова. И вот это именно отличает взрослого человека, потому что часто незрелая личность очень часто именно так воспринимает мир. Если меня ругают, значит, я плохой, значит, я никто, значит... И здесь нет видения того, где граница моей ответственности, где на самом деле то, за что я в этом мире отвечаю. Мне кажется, это очень важная вещь.
А про границы можно подробнее? Потому что это мне безответственно кажется какой-то благой вестью, что у ответственности есть границы.
Ну, мне кажется, что есть такая проблема психологическая, когда человек чувствует себя ответственным за все. И это такой частный случай безответственности, потому что, отвечая за все, я не могу отвечать ни за что. Да, есть, конечно, духовный уровень, который выражен, конечно, прекрасно словами «мы все за все виноваты», если я правильно помню, да, у Достоевского. И это, конечно, осознание того, что я причастен к всему греху, всему злу, которое происходит в мире, точно так же, как во Христе я причастен к полноте благодати и святости. Но есть что-то, за что я отвечаю конкретно в этом мире. Да? Я не отвечаю за что-то, что происходит в Африке, кроме как на уровне молитвы, что, правда, довольно важно. Но есть люди, с которыми меня, в общество которых меня Бог поставил, и я отвечаю за устройство Царства Небесного, не на земле, но его возрастание в отношениях с конкретными людьми. Это моя ответственность.
Это сильно. Так, где же спастись-то от этого дела? Потому что все, что вы трое говорите, друзья, понимаете, вот о детях ли, о взрослых ли, но все равно вот если есть этот термин «ответственность», он подразумевает вопрос. Есть вопрос, есть ответ, значит, вообще вся ситуация, она вот то, что Кант описывал понятием «несовершеннолетний». То есть это человек, который еще отвечает, он еще сам не говорит. Это не творческий подход к миру. Вот скажу я очередной упрек в адрес ответственных людей. То есть это вот у вас, я думаю, что в современной России это большая проблема, потому что советская безответственность в современной России приобрела утрированные формы. До 90-го года не писалось столько должностных инструкций. Сейчас, по-моему, чтобы человек был ответственный, уже дворнику 20-килограммовый талмуд, что такое ветка, что такое лопата, что такое взмах, все расписано, чтобы была ответственность. В результате мы имеем достаточно чистые улицы. Вот. Но настолько это непропорционально, а главное, когда что-то срывается и ищут ответственного, то это, ну, и как при советской жизни, и как при Николае Первом, и как при Николае Втором, скажу.
Вот я в этом смысле учусь себя вести безответственно, учусь этому постоянно, чтобы научиться такой гармоничной ответственности. Я бывший пограничник, и граница, например, Россия и Польша. Есть нейтральная полоса. На суше она меньше, на море она больше. Когда я пересекаю нашу границу, я не пересекаю границу государства соседнего, но я попадаю на нейтральную полосу. Мне кажется, чтобы в этой сложной жизни разобраться, ответственность, безответственность, нужно не бояться находиться на этой нейтральной полосе. Мало кто туда вообще заходит, и мало кто там остается достаточно времени, чтобы помучиться, понапрягаться и потом ощутить вот эту золотую середину. Поэтому я очень часто экспериментирую и в индивидуальных консультациях, и в своих эфирах, и меня иногда считают крайне ненормальным, неадекватным человеком. И я понимаю, что именно благодаря этому я наконец-то начинаю понимать, как надо адекватно себя вести вот в таком зашоренном, заинструктированном мире, где даже у дворников 20-килограммовая инструкция.
И инструкции эти написаны не для дворника. Они написаны, чтобы если начальство спросит, и на страшном суде выйдет финансовый отвечающий и управляющий делами и скажет: у меня все задокументировано. Я могу дать ответ, вот сейчас вот тележку прикачу с отчетами.
То есть инструкция – это свидетельство безответственности
вышестоящих.
И отчет, Татьяна.
Но все-таки я бы разделила ответственность и обязанности. Они, конечно, близкие понятия, но чуть-чуть разные. Должностная инструкция – это скорее обязанности человека. Безусловно, он за них отвечает перед начальством.
Я имел в виду чуть другое, я понимаю. Я имел в виду, что начальник, который пишет инструкцию, существо абсолютно безответственное.
Согласна.
Он спихивает с себя ответственность туда вниз, чтобы иметь возможность. И Бог у вас предстает вот таким вот злым самодуром, который нас всех нагрузил инструкциями, заповедями, ответственностями, и сам потом придет нас судить. А с него никто спросить не может.
Потому что у него на всякий пунктик найдется строчка «закон», «заповедь».
Да, вот вам числа 8-18. Вот вам...
Не думал я, что такой вывод будет сделан сегодня.
Я адвокат без ответственности. Перед Богом неужели нельзя быть без вот этой вот игры в ответ, не ответ?
Перед Богом отвечает каждый лично.
Вот я не хочу отвечать перед Богом. Я хочу просто... Ну, я перед женой же не отвечаю. Мы с ней живем. Ну, если Господь Иисус Христос – жених, а я – невеста. Ну, вам лучше знать, как невеста с женихом.
Они по определению берут на себя ответственность и обязательства за семью, за детей, друг за друга.
По-моему, только воспитатели в детдоме берут ответственность. Муж и жена, отец и мать.
Ответственность и любовь – это вот, ну, как бы они граничат друг с другом. Невозможна ответственность без любви. Точнее, любовь без ответственности невозможна. Ответственность... Ну, без любви.
А вот в этом смысле тогда притча, известная о блудном сыне, когда отец отпускает своего сына, хотя он знает, что сын сейчас впадет во все тяжкие, и даже, наверное, слухи доходили, что сын гуляет, пьет, где-то дебоширит, и отец туда не идет, не убеждает его, и ни слуг не посылает, он просто его ждет. Такая безответственная позиция. Нет, чтобы вразумлять его, там, может быть, даже силы остановить, сказать: я тебе не дам. Это наглость. Я еще живой, а ты у меня часть имения просишь.
Деликатнее. Но в принципе, да.
Не, ну это Бог, в принципе. Любовь без ответственности.
Хорошо, тогда это первый вопрос атеиста. Первый вопрос человека, который мы говорим о Боге. И он спрашивает: извините, а ответственность какая-то у этого создателя мира есть? Вы посмотрите, как в известном анекдоте, на эти брюки и на этот мир. Вот. Создал, и он несет ответственность за то, что произошло. Или как?
Ну, мы знаем, что Бог один раз пытался загладить свою вину за создание мира, решив утопить его.
Это такая водная гладь, да. Называется загладить.
Конечно, Бог нас ставит на самом деле в безвыходное положение, потому что он с двух сторон наши претензии упреждает, потому что, с одной стороны, он абсолют, да, который вообще ни перед кем не обязан ни в чем отчитываться, а с другой стороны, он послал Христа, чтобы тот умер за всех, за нас, как последний раб, да, взяв на себя все наши грехи. И с этой стороны Бог тоже себя обезопасил от претензий по отношению к себе, потому что он стал самым безответным из всех людей, которые в ответ на добро, безусловное добро, получил жесточайшее отвержение и наказание. И вот это вот, мне кажется, что вот эта позиция Бога, который и на самом верху, и в самом низу человека ожидает уже его вопроса, да, и дает на него какой-то ответ не на уровне логики, да, а на уровне того, что я и это, я и то, я и абсолютная свобода, и абсолютная власть, и я абсолютное послушание, кротость, смирение. И ты можешь учиться, да, у меня. То есть ты можешь во мне, то есть, соединяясь со мной, быть тоже и тем, и другим. Да, ты можешь быть причастен к этому величию, да, бесконечности, и одновременно переживать вместе со мной эту крайность смирения перед ближним, перед каждым человеком, с которым тебя сводит судьба. Это, конечно, удивительное, потрясающее человеческое предназначение переживать.
Вот в этом смысле, когда ученики говорят, там, Лазарь, что ли, болен, это умирает, да, то есть нужно идти помогать. Он говорит: нет, еще и 3 дня они ждут. То есть я бы как человек бросился на помощь, а Христос дождался, пока тот умрет, пришел, воскресил его, мог бы исцелить, просто вылечить. И я иногда тоже Бога не понимаю, говорю, ну почему надо же действовать? Почему ты не даешь мне простор для влияния позитивного, например? Он ждет, я говорю, смотри, что творится вообще вокруг, неужели не пришло время? И, ну, я понимаю, что Бог знает всему свое время, я этого не знаю, но меня удивляет Бог, почему Он мне не открывает все, что надо, потому что я говорю, ну я буду действовать. Я начинаю ошибки совершать, неправильные решения принимать, которые я не хочу принимать. Я пытаюсь влиять на эту реальность, действительность. Меня упрекают в том, что я прав, не прав. Потом я говорю Богу, а почему ты мне все не объяснил, что надо? Ты вообще меня оставил без какого-то ответа, и я вот уж как... И мне Бог в этом смысле какой-то безответственный представляется. Вот, потому что вот. Я начинаю совершать массу ошибок. Мне сын вчера говорит, а почему бы Богу не сделать из меня робота, который все делает только вот доброе, и все.
Тогда где любовь в этом? Если Бог каждый шаг нам будет говорить, что делать, то где наша любовь, где наша реакция, где наша ответственность, где наше желание изменяться?
Мне кажется, все-таки вот сын-то Евгений Владимирович о другом спрашивал, я за него могу сказать, потому что ответственность тогда противоположна, знаете чему? Она противоположна творчеству. Это ведь очень... Это сказала какая-то литовская певица лет 20 назад, помнится, забыл сейчас фамилию, но она сказала, я цитирую катехизис, которому ее учили в детстве, что вот то, что Бог дал мне, то, что было, то, что Бог создал меня, это вот Он дал мне, а теперь я должна дать Ему. Это не проблема ответственности. Ответственность подразумевает, что есть кто-то, кто задал тебе цель, обстоятельства. Ну, в семье, в детстве это нормально. Ну, где-то лет до 6, наверное. Но дальше, когда начинается любовь, когда языком православного требника в человеке, в ребенке начинает пробуждаться эротическая энергия, то есть, собственно, любовь, вот 6, 7, 8, 9, вот, тогда это не вопрос ответа, это вопрос нового. Из-за чего портятся отношения с детьми? Откуда подростковый бунт? Потому что мы хотим от ребенка ответа, а он не должен уже отвечать, он уже не на нас ориентирован. Он образ и подобие Божие, он должен творить новый мир, а не отвечать нам на наши мелкие, гнусные, устаревших людей претензии.
Но я бы все равно сказала, что как раз творчество, оно лежит в ответственности. Когда творчество без ответственности, наступает хаос. А реальное сотворение чего-то нового, оно как раз лежит, когда человек сам себе говорит, что я хочу это сотворить. И я считаю, что я ответственен перед миром, чтобы сотворить новую картину. Это моя сфера ответственности, творить новые картины.
И вот Пирогову, великому хирургу, его учитель когда-то сказал, ты сотни людей зарежешь, но потом тысячи спасешь. Я думаю, хотел бы я попасть в те тысячи, а не в эти сотни. То есть пока человек научится, когда он творит, он совершает ошибки. Эдисон тот тысячу с чем-то раз, да, эти попытки пробовал, прежде чем свою лампочку создал. И я вот как психолог, чтобы 21 год уже психологом, и чтобы найти тот самый подход, метод, скольким людям я причинил боль, дискомфорт, пока не научился.
Не отвечать не отвечаете. Не
можете. Говорят, что у каждого священника тоже есть такой свой маленький кусочек в аду, куда попадают души людей, из-за которых он неправильно ориентировал в этой жизни.
Это у католических священников маленький, а у нас, у православных, я думаю, там огромная такая каноническая территория в аду за людей, которым я не то сказал, не доделал и так далее. Но ведь Татьяна Викторовна страшные слова сказала, в сущности богоборческие, о том, что где творчество, там хаос.
Нет, где творчество без ответственности,
где там творчество хаос. Без ответственности, там хаос. Но, простите, вот Бог сотворил мир, он что это, в ответ кому-то сотворил? Отвечаю. Это, я не представляю себе, что значит
но творчество. Но если быть ответственным в творчестве, ты не будешь креативным, творческим, да? Да. Ты будешь постоянно себя ограничивать, ты будешь, ой, это будет не
почему?
Так, о, это не то. Надо расслабиться и творить. Начинаешь расслабляться, делаешь, ну, явно массу всяких ошибок, какие-то нюансы.
Не, а можно я как филолог добавлю? Вот креативный, слово, которое людям моего поколения кажется омерзительным, и зачем оно вошло в русский язык, вот оно как раз, мне кажется, имеет в современном русском языке оттенок творчества с ответственностью. Креативщик, у него есть начальник, у него есть ведомость по зарплате, у него четко сформулирована вот логистика, маркетинг. Вот это не творец, это творец с ответственностью. Он отвечает. А Микеланджело не отвечает. А лучший художник современности, Фрэнсис Бэкон, гей-наркоман, не отвечает. Он, к тому же, еще и покойник. Но его картина стоит 45 миллионов долларов. А картины какого-нибудь протестантского художника или католического, они стоят там, 5 тысяч долларов. Потому что там безответственное творчество. Уродливая какая-то физиономия. А смотришь, и вот это творчество, хотя там у него хаос какой-то, куски. Ну, как у Пикассо. Вот. А вот этот лучше, чем... Или мы скатимся в эстетику, извините, сторожевой башни. Вот все зализанное, такая Барби в христианстве. Как можно без... Ведь Библия отличается от шумерских мифов именно тем, что она не боится сказать о хаосе. Она не считает хаос чем-то разрушительным. Вот. Хаос – это, в общем, тоже позитивно. Это то, из чего... То, что у нас внутри... Будь заснувших, не буди, хаос шевелится.
Вот вообще получается, что вот мы, рассуждая, всякий раз, когда кто-то из нас дает ответ, он берет на себя ответственность. То есть, к слову, ответственность происходит от слова «ответ», да, для меня. И каждый раз, когда я высказываю свое мнение или даю ответ на поставленный вопрос, даже если говорю, ну, это просто мое субъективное мнение, я беру на себя ответственность. Но перед кем? Перед тем, кто задает мне вопрос, перед теми, кто слушает, или перед Богом, или перед самим собой. А я говорю, нет, ребята, я не беру на себя ответственность, я просто высказываю свое мнение. А мне говорят, это не важно, ты высказал свое мнение, ты дал ответ, и ты взял на себя ответственность. Я говорю, слушайте...
Плюньте в глаза этим людям. Евгений Онегин, это что, ответ? Это Евгений Онегин. Эпитафия – это ответ, это эпитафия. Давайте вот возьмем, чтобы служба медом не казалась, отец Кирилл, давайте я вас в самое слабое место Римо-католической церкви врежу. Знаменитый педофильский скандал. Он ассоциируется с США. Я глубоко убежден, что если мы возьмем... Ну, в Польше он тоже уже потихонечку разгорается. Вот. Но в Европе его как бы не было. Только потому, что хорошие отношения с государством помогают и помогали покрывать. Сейчас, когда это все разруливается иначе, он и в Европе идет. В России вообще об этом не говорят. Есть отдельные священники, против которых там процессы. Но я убежден, что это верхушка айсберга, потому что в жестких системах, типа кадетского училища, православного монастыря, детского приюта, бесконтрольных, это почти неизбежный грех. Теперь спрашивается, церковь за это отвечает или нет? Вот в Америке она ответила, там просто, извините, по-моему, порядка 100 миллионов долларов было выплачено по нескольким тысячам исков. Были закрыты десятки приходов, чтобы продать здание. То, что десятилетиями люди, нищие мигранты из Ирландии, Италии вкладывали, это все продано и отдано, чтобы, значит, искупить вину. То есть вот ответственность. И я скажу так, а ведь это еще не ответственность, потому что, а сколько людей не дожили до подачи иска, сколько покончили с собой, сколько спились, чтобы подать иск тоже надо иметь хоть какие-то силы. Вот. И это не к тому, что отдайте 100 миллионов еще кому-то. И это к тому, что, когда я слышу ответственность, я всегда спрашиваю, а она технически вообще-то возможна? Вот в России, да, у нас не считают суды моральный ущерб. Отвечаем только за физический. За моральный там рубль присудят. Но если мы христиане, если для нас невидимый мир человеческого сердца – это реальность, то, извините, наша ответственность тогда, она, конечно, есть, но она такая, что ее ничем нельзя реализовать. Вот я профукал, я что-то, может быть, не то написал, сказал, а человек взял и повесился. Если с мыслью об этом работать, вообще, а как тогда?
Если говорить о церкви, то мне кажется, что вот эта такая расплата за гиперответственность иерархии церковной, которая обернулась безответственностью, да, то есть попытка сохранить репутацию, скрыть происходящие вещи, да, которые на самом деле обернулось презрением к судьбе жертв. Ну, не презрением в буквальном смысле, потому что никто, конечно, не... разумеется,
ну, равнодушием, как минимум.
Равнодушием, да. То есть это не проявилось в каких-то конкретных делах милосердия и сострадания. И выплачено, на самом деле, уже больше миллиарда долларов по этим искам. То есть некоторые епархии уже признаны банкротами. И это тоже ответ. Это тоже ответственность, которую приходится давать. Во-вторых, если сейчас мы зайдем на сайты, скажем, американских епархий, да, то буквально первое, что мы увидим на некоторых сайтах, это что делается в этой области. То есть какие предпринимаются инициативы для того, чтобы не допустить повторения, для того, чтобы провести какую-то работу с жертвами, для того, чтобы обратить внимание людей на эту тему. Это второе. Третье – это расплата, которую приходится нести церкви, потерявшей доверие в значительной степени. Как я помню, уже некоторое время назад на одном из таких разговорных шоу у нас по телевизору зашла речь о католической церкви в связи с воспитанием детей, и один журналист сказал: ну, то есть, кто вообще, кого сейчас вообще в принципе интересует мнение католической церкви по этому вопросу? То есть, десятилетия, даже столетия этого опыта, который накапливался, просто аннулировался в каком-то смысле с точки зрения общества. И теперь церкви придется работать для того, чтобы это восстановить. Работать, значит, не просто восстанавливать имидж, да, а делать что-то новое, да, то есть трудиться в поте лица для того, чтобы снова обратить внимание на людей на то, что здесь есть что искать, здесь есть что найти, здесь есть слово, которое ценно не просто в религиозном смысле, да, а в человеческом смысле, в смысле воспитания. И это вот такая расплата, которая, конечно, ужасна, вот, но которая, будем надеяться, все-таки обернется к добру.
А вы, Татьяна Викторовна, не расслабляйтесь, потому что Диккенс писал задолго до всяких педофильских скандалов, и это протестантизм. А лучший христианский фильм всех времен и народов Фанни Александр Бергмана – это, извините меня, лютеранский епископ, это ваши единоверцы. И все такое чистенькое, все такое скандинавское. Но ведь он же садист под лозунгом ответственности. Видели, Евгений Владимирович, Фанни Александр фильм?
Нет.
Посмотрите, очень рекомендую. Садист-епископ, женатый, все, он же даже, собственно, вторую жену берет. И он ее детей, своей второй жены, ответственно воспитывает. Но, в принципе, это не выходит вот по стилю за рамки Диккенса. Диккенсовских героев, пуритан, кальвинистов, пресвитериан. Я не знаю, как там у вас.
Ну, а в принципе, здесь моральные качества человека, они, ну, не зависят от конфессии, которой он принадлежит. В любой конфессии, в любой
есть
религии,
идиоты.
Да, поэтому здесь...
Но они же, именно ответственность оказывается для них, извините, индульгенцией. Под нее можно все списать. Так может лучше без нее? По благодати.
По благодати хорошо.
Ох, я чувствую,
здесь у финансового хорошо.
Управляющего...
То есть благодать снимает ответственность с людей, по большому счету?
Нет. Благодать поднимает людей над ответственностью. Mm. Хорошо, возьмем совсем горячий пример. Потому что педофилы, Диккенс и так далее, это все за горизонтом, на самом деле, повседневности. Развод и новый брак. Когда человек обещает любить вечно, и что, и как мы отвечаем? Единственный ответственный человек, в этом смысле, которого я знаю, который любил и предал, и ответил за это товарищ Иуда. Он повесился. Мы можем считать это добродетельным поступком, а? Отец Кирилл, хорошо поступил Иуда? Ответственно?
Ну, всегда, когда мы говорим об ответственности, да, тут возникает, опять же, несколько разных уровней. Один – это в буквальном смысле отвечать за свои слова, да, то есть…
И поступки, в случае
Иуды. Да. Другое дело, что в… Все-таки главная ответственность человека – это не отвечать за слова, а спастись, да? Вернее, позволить Богу спасти тебя. А это значит не совершить такого поступка, после которого это станет невозможно. Или, то есть, не дойти до того предела, когда Бог не сможет тебе помочь. Да? И вот этот момент, да, когда... Ну, сейчас мы знаем, что есть уже целое богословие самоубийц, которые принимают это решение в отчаянии, не вполне владея собой. Хорошо, это все возможно. Но, тем не менее, если мы возьмем в чистом виде вот эту ситуацию Иуды, да, то это отчаяние. Да? Отчаяние, когда человек... больше не доверяют Богу, что он способен что-то изменить в его жизни, что он просто не видит, каким образом Бог может взять на себя ответственность теперь за меня. И это вот такая трагедия, которая
происходит. И вот Иисус, зная это, я думаю, мог бы предупредить кого-то из учеников, сказать, он повеситься хочет, вы там проследите и не дайте ему это сделать. Ему надо просто покаяться в своих грехах. Иисус вообще... не просит учеников, ничего не говорит, он позволяет произойти тому, что произошло.
И опять безответственное поведение. То есть Господь Иисус еще и плохой психотерапевт, и плохой наставник, и плохой священник. Не позаботился.
Ну, физическая жизнь человека, физическое существование человека – это не самая большая ценность с точки зрения Бога, да?
То есть жалость психолога, в этом смысле, получается, к клиенту, она бывает... это безответственное отношение, если ты жалеешь. То есть и Христос не стал жалеть Иуду, он позволил ему...
Сейчас, минуточку. Я к отцу Кириллу с протестом. Как это физическое существование для Бога не самое главное, когда, собственно, все, во что мы верим, упирается в воскресение? Это физическое.
Имеется в виду, конечно, посестороннее физическое существование, да, то есть жизнь человека... мы молимся о том, чтобы она была долгой, чтобы она была такой исполненной всевозможных благ, в том числе и материальных, да, но мы знаем, что это не всегда получается.
Мне
и не
нравится.
Всегда по вине этого человека.
Мне не нравится слово «посесторонний» из уст христианина. В этом есть какая-то такая раздвоенность. После, что значит «приблизилось Царство Божие»? Вот была одна сторона, была другая сторона. Это разрезано вот так вот, и получилось, как лента Мёбиуса. Царство Божие – это односторонний мир. Это вот Божий мир, наш мир, они теперь одни.
Нет, это дело не в этом. Дело в том, что это, конечно, единое существование, вы правы. Вот, но в нем есть существенный момент перехода. Да? И этот момент перехода, он может сдвинуться раньше или позже в человеческой жизни. Так вот, для человека неким априорным убеждением является то, что чем позже, тем лучше. А для Бога это не так. Бог-то видит, он не сверху видит эту жизнь, как эту протяженность, а он видит ее с этого конца и с того. И для него она точка, да, в этой истории. Поэтому...
А все-таки были ваши поступки, Иуда, мне видится как раз кошмар ответственности. Ответственности Иуды. Он повел себя как ответственный человек. Фюрер застрелился, он ответил. Вот тут-то я и спрашиваю словами Писания.
Или он испугался суда.
Ой, нет, не думаю. Да чего пугаться? Он ответил, потому что он считал свою жизнь настолько значимой, что ей можно искупить, застрелившись. И 6 миллионов евреев, и 200 тысяч цыган, и русских, и украинских, и так далее.
Тогда ему надо было сказать, порвите меня на кусочки, да, я не заслужил простой пули в лоб. Потому что, совершив такие жуткие злодеяния, я просто обязан страдать жутко. А он сбежал от этого. Да,
вот опять от лица безответственных скажу. Вот у христиан, у них ответственность – это псевдоним страдания. Ну, мое страдание – это ваш кнут. То есть ответственность – это значит, что где-то на горизонте мне показывают дубинку и предупреждают, что ежели не ответишь, то вот тебе сковородка. Вот тебе скалка и по голове, и по голове. Еще про любовь при этом говорите, Татьяна Викторовна.
Но не обязательно страдания. Почему страдания? Мы же от милости никуда не уходим. Ответственность, милость, они все-таки рядом. И крест он и для того был на этой земле, чтобы...
Иуда.
Ну, Иуда.
Иуда сбежал. А человек, который умер... И у вас прямо такое сладострастное удовольствие. Вот, ну, вот не догадался повеситься, вот он зато умер.
Нет, не сладострастное удовольствие. Ну, мне, безусловно, очень жалко этого человека. И даже, ну, слова, может, так сразу не, как бы, не это самое, не подбираются. Вот, здесь вопрос ответственности. Не всегда наша ответственность в том, чтобы кого-то наказать. Есть Бог, и часто наша милость, она... даст больший результат, чтобы человек стал, сам принял ответственность и сам принял на себя милость, так сам вот, покаялся.
Но вы же его трижды одарили милостью, он трижды своровал. Был бы четвертый раз.
Один раз так получилось.
Почему? Вы сказали, он дважды.
На второй раз он своровал, и уже, к сожалению, не было у него. Да.
Но это у вас жесткая церковь. Я знаю массу храмов, в которых воруют, воруют и воруют, и воруют. К сильным мира сего снисхождение и милость. А к нижестоящим по полной программе берут. Вот это вот меня и смущает. Двойной стандарт, кстати, отец Кирилл, вот как церковный историк скажу, какую-нибудь девочку 13-летнюю, которая забеременела, и ей католическая церковь, и православная тоже, и протестанты. Бог, значит, вот ты отвечаешь, что ты забеременела. За что она отвечает 13 лет, у нее еще в голове отвечалка не сформировалась. Вот. А я помню случаи, когда там какой-нибудь христианнейший король Испании где-то в 14 веке был обвенчан собственной внучкой, извините меня, которой было 11 лет. Наверное, там не было ничего физического. Но в династических интересах такие трюки производились в течение средних веков с поразительной регулярностью назло церковным историкам, которым за все это отвечать. Как это могло быть? Двойной стандарт от ответственности.
Не могу знать. Ну, возраст согласия, то есть возраст принятия ответственности в католической церкви, по-моему, сейчас 13, около 13 лет. То есть,
но это по Библии, дочь завета, сын завета.
Да, поэтому это мы знаем, что это возможно, да, то есть что человек способен осознать свою принадлежность другому и единство жизни на всю жизнь именно в таком возрасте.
Что
ответственнее? Не знаю, за что я сейчас должен отвечать конкретно.
Нет, хорошо, я дам конкретный вопрос, как тест. Что ответственнее? Зудеть подросткам, что они не должны беременеть, или поставить в школе аппарат с презервативами бесплатными?
Ответственность за любовь человеческую, она, церковь воспринимает ее очень серьезно, потому что аппараты с презервативами, они не так страшны сами по себе, как ментальность, которая из этого происходит. Культура смерти, как ее в католической церкви принято называть. То есть то, что сексуальность оторвана от человеческих отношений, от того, что два человека вручают друг другу свою жизнь, свою судьбу, свое счастье и несчастье, да. Вот. И это отделяется от сексуальности. Сексуальность становится развлечением.
В 13 лет оно еще не
встретилось. Я не могу сейчас, уж это более экстремальное. Я все-таки сейчас говорю в общем и целом, да.
Давайте
и за это церковь чувствует свою ответственность, да, то есть что она должна открыть глаза человеку на целостность человеческой любви. На то, что это призвание человека открыть для себя. И это счастье человека. Это же ведь не просто долг, который нужно перед кем-то исполнить, а это счастье, которое есть у человека, принадлежать другому на всю жизнь. Потому что тогда открываются ресурсы человеческие и божественные, такие, которые в другом случае просто не дано
не
будет
спорю.
Испытать.
А если все-таки любовь ушла, и они развелись? И он приходит и говорит: люблю второй раз.
Ну, мы знаем, что в церкви есть люди, которые берут на себя такую ответственность, и церковь говорит, что вы наши дети, вы не можете принимать участие в таинствах, да, потому что вы сделали выбор, который несовместим с ними. Но вы наши дети, мы вас любим, мы молимся о вас, и вы тоже всегда желанны в храме.
То есть милость в строго ограниченных пределах.
Ну, милость, она должна иметь пределы, да, в том смысле, что она должна полагать предел злу, безнаказанности, наглости. Да, в этом заключается милосердие по отношению к человеку, не дать ему надругаться над собой и над другими.
И у вас также, Татьяна Викторовна?
Ну, примерно так. Единственное, ну, как может быть, просто в добавление, да, поскольку у нас крещение происходит в сознательном возрасте, и это определенная та грань, когда человек берет на себя ответственность перед Богом. Да? То есть если мы говорим о тех браках, которые совершались до того, как человек пришел к Богу, как он принял крещение, как он посвятил свою жизнь Богу, то оно как бы в прошлом. Оно вне знания, оно вне знания закона.
Понятно. А если он развелся, уже будучи в общении, то его выгоняют?
Нет, его не выгоняют. Ему рады, его ждут, но
На коленях.
Но с покаянием.
С покаянием. Евгений Владимирович.
Да, я для себя позицию такую выбираю. Вот французские ученые в 60-е годы исследовали эмоцию интерес, выявили, если интерес реальный появляется, он в 15 раз сильнее воздействия морфия на человека, на организм, на чувства, мысли. Моя задача заключается в том, чтобы и как консультанта, который консультирует разные пары, чтобы они не разводились, и там, своих детей, чтобы вызвать интерес. Такое, чтобы у них просто вот защемило. Как? Чтобы они захотели попробовать вызвать интерес к браку, к тому, что, о чем они говорят, прошла любовь, завяли помидоры, сандалии жмут, нам с тобой не по пути. И мне кажется, очень мало людей и в церкви, и вообще на белом свете, которые могут зажечь интерес. Так привлекательно об этом не просто рассказать и показать. Вот мне кажется, сегодня это такой большой вызов всем нам, особенно церкви, людям, которые представляют что-то высокое, духовное, чтобы они жили интересно и очень интересно и привлекательно говорили о тех вещах, которые, кажутся очень ограничивают, зашоренные, в рамки ставят.
Понятие ответственности не блокирует умение быть интересным? Это совместимо.
Ну, я вначале говорил о том, что нужно учиться быть безответственным в нашем мире. А для того, чтобы научиться ответственности, нужно научиться не бояться ошибаться, нужно научиться не бояться выходить за пределы границ. Потому что если ты перейдешь в чужую территорию, ты это точно поймешь. Но если ты попал на нейтральную территорию, людям страшно брать на себя эту ответственность, а в этом как раз самый кайф и получается. Люди становятся чемпионами, потому что они, вот Майкл Джордан, он говорит, я мазал, мазал и опять мазал, легенда американского баскетбола. Вот почему я научился выигрывать. Так что мой посыл, если хотите научиться ответственности, не бойтесь ошибаться, но для этого надо знать, чего ты хочешь, поставить цель.
Говорил Евгений Владимирович Сараполов, один из наших трех сегодняшних гостей. Кроме него, у нас в студии была управляющая делами общины Церкви Божией в Царицын Татьяна Викторовна Риховская и римо-католический священник, отец Кирилл Горбунов. От лица всех безответственных людей я выражаю большую благодарность, что вы пришли и сказали. Не могу сказать, что вы меня убедили, что надо быть ответственным. Но я и без убеждений бываю ответственным просто так, потому что это иногда интересно и почти всегда практично. Вы слушали программу «С христианской точки зрения» на радио «Свобода». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Обольщение может быть успешным только тогда, когда объект обольщения вызывает у обольстителя жгучий интерес. Когда вы слушаете Вагнера, вы знаете, что автору с его олимпийских высот на вас наплевать. Зато какой-нибудь Пайзиелло или Чемороза из кожи вон лезут ради вас единственного.
В «Поверх барьеров» передача об итальянской опере. Среди участников певец Зураб Саткелава.
Певец – это интеллект, голос и сердце. Как мы говорим, русские – душа.
Петь итальянцы не очень умеют. Полифоническую музыку мало кто исполняет. В школах вообще музыки не учат. В церквях не пение, а какое-то блеяние каких-то вульгарных мелодий.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».